пожалуй, нет и сегодня важнее темы дня, чем тема вчерашней даты Международного дня прав человека. И, собственно, к этой дате проведено большое количество мероприятий, опубликованы документы, вот в том числе за два дня до даты мониторинговая миссия ООН в Украине представила 16-й доклад о ситуации с правами человека в Украине. Владимир Щербов, Марк Бажаник, сотрудники миссии в нашей студии. Здравствуйте, и давайте сначала поговорим вот об общих положениях, скажем, этого доклада. Доклад достаточно объемный, по-моему, 66, почти 70 страниц. Там отдельно исследуется ситуация на Донбассе, отдельно в Крыму, но есть вот общие вещи. Самое главное, вот давайте с этого начнем, со времени предыдущего доклада, а это был, по-моему, август, да, улучшилась или ухудшилась ситуация с правами человека? Какие принципиальные изменения случились? И случились ли?
Добрый день, Михаил. Действительно, два дня назад мы опубликовали наш
очередной доклад. Это Владимир Щербов говорит.
Да, это я. Добрый день еще раз. Действительно, это уже 16-й доклад, и в каком-то смысле, ну не для нас, но для внешних наблюдателей это, возможно, является рутиной. Еще один доклад, так что же нового? Вот было 15, вот 16-й, что же дальше? Ну и хорошая новость в том, что ситуация развивается с правами человека, ухудшается, скажем так, если она ухудшается, какие-то негативные развития событий не настолько стремительные, как было в 2014 году, допустим, или даже в 2015. То есть если сравнивать вот эти последние три года конфликта, то ситуация в хорошую или в плохую сторону более стабильная. Это хорошо, потому что она не меняется, особенно в худшую сторону, но, к сожалению, мы не видим драматических изменений и в лучшую сторону.
Это, она стабильно плохая?
Стабильно не очень хорошая. И опять же, права человека — это огромная сфера, и Украина — это огромная страна. А наш мандат касается всех прав человека во всей Украине, но, как вы уже заметили, основное внимание — Восток и Крым. И ситуация, скажем так, и на Востоке, и в Крыму, по Крыму скажет мой коллега Марк, ситуация, скажем так, стабильно не очень хорошая или стабильно плохая. Ну, эти вещи всегда трудные для правозащитников и национальных, и международных. Как только что-то похвалишь, так что все уже хорошо. Поэтому в нашем докладе отмечаем какие-то и позитивные сдвиги, отмечаем отсутствие прогресса и отмечаем
негативные Ну вот все-таки так изменения. Хочется хорошее услышать. Какие позитивные сдвиги?
Такой топ, я не знаю, три отличных или лучших, чем другие в сравнении результатов.
Топ-3. Ну, я думаю, есть позитивное развитие в сфере законодательной. Понятно, что она не несет немедленных улучшений. Я вот предложу Марку добавить вот по законодательным изменениям к какому-то прогрессу. Но вот один из примеров — это прогресс с принятием закона, но разработкой закона о лицах, пропавших без вести. Это большая проблема в контексте конфликта. И мы неоднократно отмечали, что недостает внутренней координации и согласованной работы со стороны украинских правоохранительных органов и других заинтересованных учреждений по скоординированному поиску лиц, потому что есть огромное количество, ну, сама по себе трагедия, пропавшие люди. Возможно, многие из них уже мертвы, но в любом случае есть родственники и близкие, для которых вот состояние неопределенности — это огромная драма.
Но вместе с тем есть законопроект об оккупированных территориях, который тоже упоминается в вашем докладе, и он критикуется. Что в нем не так, кстати?
Вот я предложу, наверное, Марку прокомментировать.
Марк, да.
О, может быть, я начну, может быть, с некоторыми словами по поводу ситуации в Крыму, потому что кроме Донбасса, конечно, есть тоже и Крым.
Безусловно, да.
И если сделать такой очень короткий обзор ситуации, я бы сказал, что ситуация, ну, точно не улучшается. Мы продолжаем видеть достаточно много случаев произвольного задержания людей. Мы понимаем, что право на справедливый суд не соблюдается, есть нарушение презумпции невиновности. Мы очень часто видим, что есть злоупотребление нормами о борьбе с экстремизмом и терроризмом. И тоже, конечно, нарушаются права, но это уже больше почти 3 года, права на свободу мирных собраний, права на свободу мнений и так далее. А если говорить о тенденции, скажем так, за последние 3-4 месяца, что может быть интересно для вас, я бы, может быть, упомянул, что есть случаи, к сожалению, принудительного помещения в психиатрическую больницу. И это делается таким образом, то есть по просьбе следователя суд назначает принудительную психиатрическую экспертизу для того, чтобы проверить, если человек, который был задержан, психически здоров. Это касалось Ильми Умерова, это один из заместителей главы Меджлиса, и это касалось тоже некоторых других людей, которые ну, принадлежат такой, в такому формированию, которое называется Хизбут-Тахрир, это группа, которая запрещена в Российской Федерации. Так что можно точно сказать, что ситуация не улучшается, и я, например, не могу говорить о каких-то позитивных сдвигах в ответ на ваш вопрос.
А вот все-таки по поводу законодательной базы, сказал Владимир, положительных тенденциях есть упоминания и отрицательных.
Я бы сказал, вот вы упомянули законопроект по оккупированным территориям, но однозначно мы его не расцениваем как положительный документ, потому что он на самом деле усугубляет изоляцию тех людей, которые живут в этих территориях. И он,
В чем это выражается?
В чем выражается, например, в том, что запрещается торговля и любой торговли с этими территориями и возможность тоже экспортировать электроэнергию, например. И это может привести к катастрофическим гуманитарным последствиям. Тоже усиливается тенденция, что Украина не считает, что у нее есть какие-то правовые обязательства к этим территориям и к этим людям. И это значит, что создаются предисловия для какого-то правового вакуума для этих людей. Это очень опасно.
Я помню резолюцию, которая была принята в парламентской ассамблее Совета Европы, в которой речь шла в частности о том, что Российская Федерация, как страна-оккупант, несет ответственность за то, чтобы придерживаться права и свободы человека. Что можно об этом сказать? Принятая резолюция в ПАСЕ, насколько она может быть и может иметь значение в контексте того отчета, который мы сейчас обсуждаем? Ведь права человека нарушают и на оккупированных, и на аннексированных территориях.
Я понимаю, но дело в том, что есть тоже очень важная резолюция, это же резолюция 68-262, которая говорит о том, что соблюдается территориальная целостность Украины. Это значит и Донбасс, и Крым. А это значит, что если Украина единая и целая страна, то это значит, что она должна предпринимать все возможные действия для того, чтобы соблюдать права своих граждан. Поэтому,
Например, что? Чего Украина не делает в этом контексте сегодня?
Например, есть очень большая проблема с выплатами социальных пособий или с пенсиями, например, потому что здесь люди зарабатывали право на то, чтобы получить пенсию.
Вы имеете в виду именно на неподконтрольных территориях?
Абсолютно.
Потому что на самом деле с этим проблемы есть даже на подконтрольных территориях.
Если говорить о переселенцах, которых вынуждают отмечаться в соответствующих институциях, и у которых нет права выбрать для себя банк, которым они могут пользоваться. Все пенсионеры-переселенцы обязаны пользоваться счет-банком и регулярно там отмечаться.
Ну, представляете, если у вас, допустим, вы уже в возрасте, где у вас есть право на пенсию, вы должны уехать из того города, где вы живете, зарегистрироваться в территории, которая под контролем Украины, вы должны получить статус
переселенца.
Справку, да. И вы должны постоянно жить там. Если вы перестаете жить там, вы теряете все. Это, в принципе, неприемлемо с точки зрения прав человека. Опять же, это их права, они зарабатывали такое право, и это должно быть обеспечено для них.
Ну и они остаются гражданами Украины. А скажите, а какие из прав человека, исходя из вашего доклада, кроме, скажем, того, о чем мы поговорили, выплаты социальных пособий, наиболее часто нарушаются в связи с конфликтом на Донбассе и с аннексией Крыма?
Ну, повторюсь, поскольку День прав человека был вчера, безусловно, все права человека нераздельно одинаково важны, поэтому трудно сказать, какие из них, если скажем, это важнее, это нет, будет неправильный посыл.
Важнее, а какие чаще всего нарушаются?
То, что мы видим в контексте конфликта, в первую голову, это, конечно же, нарушение права на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность, то есть происходит конфликт, люди продолжают страдать от конфликта, погибать, быть ранеными, лишаться своего имущества. Эта проблема никуда не делась. Понятно, что после Минска-2 количество гражданских жертв среди гражданского населения сократилось, но оно остается по-прежнему достаточно значительным. Люди продолжают гибнуть. И вот вы анонсировали следующего гостя, который как раз вот поднимает очень важную проблему. Мы с ним тоже встречались, о проблеме, например, инвалидизации гражданского населения в результате конфликта. Мы оцениваем число...
Вы говорите об Игоре Мирошниченко, да?
Да, да. Именно это важная проблема. Мы тоже пытаемся оценить вот масштаб инвалидности, которая была вызвана конфликтом. Те люди, которые даже выжили, многие из них остались инвалидами. Мы оцениваем число гражданских лиц, раненых.
Там, на самом деле, вот бывают вопиющие случаи.
А давайте цифры назовем, чтобы...
Можно? Да. Договорю. То есть есть случаи, когда у людей записана в медицинских документах бытовая травма после обстрела. Ну, просто, видимо, я так понимаю, потому что у нас война официально не признана, и, значит, вот если в доме обрушилась стена, в него попал минометный обстрел, попал в дом, то у него бытовая травма, и он не имеет права практически ни на какие там дополнительные выплаты.
Да, если этот человек, ну, стал инвалидом, он получает, как говорят, инвалидность по общему заболеванию, по какому-то. То есть вот законодательство — это вопрос к правительству. Мы говорим о том, что минимум 6-7 тысяч человек были ранены в ходе конфликта, может быть, даже больше, до 8-9-10 тысяч человек. Мы пытаемся оценить количество раненых. Процент инвалидов среди них достаточно большой. И опять же, получение формального статуса не означает, что все остальные, кто не получил этого статуса, не стали инвалидами. То есть формальный статус — это только признание государством, но это не значит фактической инвалидности, то есть ограниченности осуществлять свои права. Так вот, процент этих людей, которые стали инвалидами, мы его точно не знаем, но это, безусловно, сотни, если не тысячи людей. И действительно, тут вопрос, как мы видим, вопрос применения национального законодательства. Или применять существующее законодательство, например, когда люди теряют здоровье или свою собственность в результате стихийного бедствия. Решите для себя на уровне Кабмина или выше, что мы будем применять компенсацию и все остальное, как будто это стихийное бедствие, а также и конфликт. Или же примите специальную норму, где люди, да, действительно будут считаться инвалидами в результате вооруженного конфликта или в результате там антитеррористической операции, но примите что-то. А сейчас, да, люди, многие просто не имеют возможности получить этот статус, и даже если они это получают, вот жил человек себе нормально, тут случилась война, человек решился руки и ноги своего дома, и ему, ну вот тебе 1000 или 2000 гривен в результате каких-то хождений по инстанциям, и не гарантировано, что он это получит. Это большая проблема, и действительно нам кажется несправедливым, что эти люди рассматриваются, как будто вот действительно шел, поскользнулся, гипс, ну, хорошо, получили какую-то
пенсию.
Но здесь
есть ряд проблем. С одной стороны, это то, что касается медицинских справок. В Украине вообще есть такая традиция, если можно сказать, не всегда корректных диагнозов. Точно так же людям, которые умерли от онкологической болезни, могут в причине смерти написать сердечный приступ. Или,
и там, не только.
Или остановка сердца, или в любом другом случае. И кроме того,
это
если...
Это очень часто, кстати, когда неудачные операции проходят, то потом... Оказывается, что человек просто от сердечного приступа.
Да, так что эта проблема может действительно касаться не только тех, кто пострадал в результате конфликта, но также есть, наверное, я предполагаю, проблема с тем, что ряд людей получают медицинскую помощь на неподконтрольной Украине территории, и, возможно, иметь исчерпывающий список, не знаю, справок и других необходимых формальных бумаг сложно, если речь идет о поликлинике или о скорой помощи, так называемой ДНР или ЛНР.
Безусловно, и справки, да и опять же, это не только речь о ранениях идет, то есть человек может приобрести инвалидность, там, не знаю, инфаркт человека в результате стресса, в результате обстрела, то есть мы не закрываем даже эту огромную сферу, где люди умирают, повышенный уровень смертности вследствие стресса или неоказания медицинской помощи, это само собой закрывается. Но даже такие прямые совершенно конкретные случаи, обстрел и инвалидность последующая, его человек остается ни с чем. И масса таких рвущих душу историй мы узнаем, когда многодетная матери там вот лишилась ног, куча детей, она переселенница, она сталкивается с проблемой и как инвалиды, как многодетная мать, еще и как и переселенница. Вот это все в комплексе. И понятно, общественные организации, волонтеры закрывают в значительной степени, стараются закрыть этот пробел, но мы напоминаем, в наших докладах всегда главная обязанность на соблюдение прав человека лежит на государстве. Лица, находящиеся под юрисдикцией правительства Украины, государства Украины, имеют все права, и это государство обязано соблюдать их права. Списать на конфликт многие вещи просто невозможно. Вот скажу о трудностях еще два слова с пересечением линии соприкосновения. Безусловно, право на свободу передвижения не является абсолютным, и в интересах общественной безопасности и других, так скажем, резонных причин ее можно ограничивать, но должно быть всегда соразмерно и пропорционально. То есть общество должно видеть, что эти ограничения необходимы для чего-то. То, что мы видим на поверхности, может быть, есть какая-то польза с точки зрения безопасности, нам об этом не говорят или это подразумевается, но мы хотели бы знать, какие плюсы. А очевидные минусы мы видим. Там 20-30 тысяч человек ежедневно пересекают линию с огромными трудностями. У нас даже власти признают, раз в месяц кто-то умирает на блокпосту в силу ряда, в силу стресса или нехватки медицинской помощи, не говоря уже про другие трудности. Вот это должно быть. Мы не видим, что эта разница пропорциональная. Вот свежий пример, позволю себе привести, он за пределами нашего периода отчетного. Это случилось совсем недавно. Мы узнали историю, когда вот человек пропал без вести. Формально он в розыске, полиция его ищет, но ищут его также и общественники, небезразличные люди, родственники. Выяснилось, у человека нашелся телефон, заработал через какое-то время. Ну, мы знаем, телефон можно потом продать. Потом выяснилось, что с его паспортом, на его паспорт действующий, было выписано недавно, спустя год, спустя полтора года или два его пропажи, был пропуск выдан, пересечь линию соприкосновения. То есть кто-то с этим пропуском получил пропуск на паспорт пропавшего человека. Человек везде уже во всем базам как пропавший, он пересекает линию. Потом узнали, что он даже пересек границу с Российской Федерацией. И вот для чего тогда эта система, и как работает система розыска пропавших? Возможно, человек погиб, возможно, его уже нет живых, но в любом случае есть виновные, и вот есть следы, узнать его судьбу и кто, возможно, причастен. И вот, пожалуйста, его паспорт, по стране эффективно функционирует, телефон звонит, и так вот происходит.
Ну, то есть это свидетельствует еще и об отсутствии коммуникации между отдельными службами, я так понимаю, в том числе, да?
Безусловно, ну и определенные, возможно. Ну, не то, что я не скажем безразличие, но вот пропал человек, формально завели дело, ну, а дальше вот, ну, предприняли какие-то минимальные следственные действия, но вот чтобы это было такой сверхзадачей, мы этого не видим, потому что родственники приходят и к нам, и очень часто они фрустрированы.
Вот, кстати говоря, о жертвах конфликта, гражданских жертвах, я имею в виду, и вот и как раз о цифрах, которых спрашивают Ирина. Вот в докладе есть эта цифра. 164 жертвы среди гражданского населения, да? А какова методика сбора вот этих данных? Насколько они корректны?
Ну, может быть, похвастаюсь немного, но данные эти точно корректны. Понятно, может быть, какие-то отдельные смерти мы не... или ранения мимо нас проходят, но они крайне незначительны. То есть масштаб смертности и ранений мы охватываем точно. Мы собираем информацию из всех возможных источников, в принципе, и стараемся ее верифицировать совместно с специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. То есть наши есть коллеги, как говорим, в поле, на территории, контролируемой вооруженными группами, и на территории в зоне АТО, скажем так. И есть монитор ОБСЕ, которая верифицирует каждую отдельную информацию. Поэтому информация, мы уверены, достаточно точная. Но она, так посмотреть относительно цифры по сравнению с 2014 годом, вот хорошая новость в том, что цифры по-прежнему относительно небольшие. Но это опять-таки учитывая то, что боевые действия ведутся достаточно в узкой зоне вдоль линии соприкосновения, и то люди продолжают гибнуть систематически. Малейшая эскалация конфликта, малейшая, сразу у нас цифры идут, у нас спрашивают, какие перспективы конфликта. Мы говорим, мы не военные мониторы, но у нас есть очень четкий инструмент, это гражданские потери. Нам надо, не надо даже читать сводки, так скажем, с поля боевых действий, мы только смотрим, сколько человек погибло за последнюю неделю и за месяц, и малейшее обострение почти математически ведет к гражданским жертвам. Поэтому наш вот месседж доклада, какие бы ни были найдены политические и военные решения, политические решения конфликта на Востоке, но то, что поддержание перемирия, прекращение огня дает немедленный эффект спасенческой жизни, это абсолютный императив.
Владимир Щербов, Марк Бажаник, сотрудники миссии, мониторинговой миссии ООН в Украине, которая как раз вот на днях представила свежий доклад о ситуации с правами человека, прежде всего в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе.